Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – украинский режиссер Юрий Речинский. Этот разговор записан после премьеры его документального фильма «Дорогой, красивый, любимый» на кинофестивале в Локарно. Фильм о бесчисленных катастрофах, которые принесла война в Украину. Юрий Речинский снимал пожилых и маломобильных беженцев, покидающих Донбасс, и работу службы, которая развозит тела погибших военнослужащих их родным. Это тяжелый, бескомпромиссный фильм о простых людях, которые из-за российской агрессии теряют все, что им дорого.
Я вспоминаю наш разговор по поводу фильма вашего «Аглия» 7 лет назад. И тогда вы говорили, что вас интересует отсутствие контроля человека над своим будущим. То, что в любой момент твоя судьба может поломаться, какой-то совершить такой вираж и пойти в какую-то совершенно другую сторону. Я думаю, что ваш новый фильм тоже в значительной степени об этом, потому что ваши герои, разумеется, не представляли, что с ними может произойти и как их привычная жизнь поломается. Верно?
Ну да, наверное, так и есть. Ну, война – это какая-то абсолютная потеря контроля и возможность планирования. Если до войны можно было планировать и надеяться, и мечтать, и что-то хотеть сделать там на срок, я не знаю, в полгода, год, ну, у кого-то больше, то с началом полномасштабной войны горизонт планирования сократился там до пары дней. И он как-то плохо восстанавливается, если честно, пока она идет. Я помню, что было какое-то наблюдение. У меня родители, они жили под Киевом и вынуждены были уехать. Сейчас беженцы в Берлине. И я помню такое наблюдение, что обычно, когда встречаюсь с родителями, встречались с родителями раньше, то всегда же так или иначе разговоры про какие-то планы на будущее, да. Чем, что ты хочешь сделать, что ты хочешь успеть. И вот с момента начала войны они стали невозможными. Ну, никто ничего не знает про будущее.
Ну вот вы снимали пожилых людей из прифронтовых районов Донбасса, которые оказались в эвакуации. Разумеется, они совершенно не воображали, что на старости лет, на 9-м десятке, вдруг им придется полностью перенестись в какую-то совершенно другую реальность. Я думаю, что для каждого из них это колоссальное психологическое потрясение.
Ну, оно не только психологическое, оно и физическое. Не все эту эвакуацию переживают. И не потому, что она как-то неаккуратно делается, а это больные, одинокие, пожилые люди. Их эвакуируют, потому что они не смогли эвакуироваться сами. Я помню, мы забирали людей из Бахмута в начале сентября 2022 года. И вот там стоит многоэтажка, и наши бабушки, они всегда на последнем этаже, потому что с первых кто-то помог выйти, спустить, погрузить в машину, увезти, а вот с последними этажами уже не хватило времени. Но для меня еще, что было не менее болезненным, чем то, что с ними происходило в 22-м году и происходит сейчас, для меня еще было как-то очень больно понимать, что некоторые из этих стариков, некоторые из этих маломобильных людей, они не выходили из своих квартир еще и до полномасштабной войны, годами могли не выходить, были такие люди. То есть то, что с ними происходило, когда мы снимали фильм, то, что с ними происходит сейчас, это было больно, это было страшно, это было ужасно. Но в то же время то, как они жили до этого, было не менее травматичным.
Сложно было уговорить их сниматься и вообще снимать их, потому что ясно, что они не привыкли к камере и не знают, как делается документальное кино.
Нет, не сложно, потому что я помогал их носить. И потом, во время этого путешествия, как-то был рядом с ними, помогал им его пережить. Ну и когда ты помогаешь человеку в такой ситуации, ты очень быстро с ним сближаешься, и поэтому получить как бы от них добро на съемку было очень просто. То есть мы ездили в эвакуации, встречали новых персонажей, привозили их в начале в условный Покровск, потом в Днепр. И потом, когда мы уже с камерой познакомились с определенным количеством людей, и все они оказались, или часть из них оказалась в одном месте, это вот в этом временном приюте, мы перестали ездить в эвакуацию и начали просто приходить каждый день в этот приют, ждать как бы вместе с ними, когда их отправят куда-то дальше. Я помню, что когда еще у нас был этап ресерча, подготовки, поиска темы и попытки понять, как этот поток людей, да, через какие места и стадии он проходит, что меня сильно тронуло, это вот сцена в таком вот приюте, когда этих бабушек и дедушек собирают опять куда-то ехать дальше. Причем никто толком себе не представляет, да, что это будет за место, что это будет за дорога. И я там увидел в реакциях этих людей, которым опять нужно условно прыгать с парашюта, да, опять ехать неизвестно куда. Я увидел в их реакциях всю палитру того, как человек может реагировать на какие-то изменения в жизни, которые он никак не может предотвратить.
Вторая сюжетная линия в вашем фильме связана с вот этой вот очень необычной парой, которая находится в кабине грузовика, развозящего груз 200. Это юная волонтерка, которая увлекается гуцульскими танцами, и за рулем человек, искушенный с военным опытом, серьезный немолодой мужчина. Расскажите, пожалуйста, вот об этих героях. Случайно ли они оказались вместе? Почему девочка выбрала такую, в общем, драматичную часть волонтерства? Как вы с ними познакомились?
Мы отсняли историю эвакуации живых, и потом через короткую паузу стали исследовать тему эвакуации мертвых, потому что это тоже большой поток людей, в котором задействовано много других людей, он логистически сложный, и там есть много остановок, много разных стадий. Вот именно за счет вот этого потока, за счет движения, эта история мне казалась очень похожей и сочетающейся, да, с историей эвакуации живых. Ну, мы начали исследование этой темы с самых каких-то ранних этапов, с поисковых групп военных. В случае нашего фильма это были освобожденные херсонские села, села, через которые проходили линии фронта. Все еще безумно заминированы. Начальная точка этой истории – это поиск тел вот в таких вот местах. Поиск, сбор, доставка в морги, которые там относительно близко к фронту находятся. Потом процесс идентификации тела. И дальше, если тело идентифицировано, доставка тела уже по всей территории Украины домой. И вот эта пара. Девушку зовут Даша, мужчину зовут Саша. Это волонтеры. Саша занимается эвакуацией погибших с 2014 года. А Даша поступила в институт. Там 11 лет занималась народным танцем. Началась война, и у нее полностью поменялась жизнь. Ее, насколько я знаю, ее очень уговаривали уехать, а она сказала, что она остается. В какой-то момент пришла под морг, потому что кто-то из знакомых, кто-то из друзей сказал, что там не хватает рук на разгрузку тел. И вот она как там в 22-м пришла на разгрузку, так она туда, насколько я понимаю, там, чуть ли не каждый день и ходит. Все двухсотчики, все эвакуаторы, все ее знают, все ее любят, вот берут в рейсы. Да, она сильно помогает. Про работу что их рассказать? Ну, собственно, какая-то часть фильма, она эту работу показывает. Вместе с нами плакатно был коллега Саши, Олег, тоже эвакуатор. Да, он с 22 года доставил 2500 тел. Рейсы могут занимать там трое суток и больше. Украина, особенно по сравнению там с европейскими какими-то странами, большая. Ехать долго, далеко. Ночуют они в машинах в основном. Если есть какие-то знакомые там в городах, через которые они проезжают, то у знакомых есть там какие-нибудь хозяева отелей, отельчиков, которые пускают их на ночь. Но да, часто это сон в машине, причем сон там 3-4 часа и поехали дальше. Почему? Потому что я вот со многими из них ездил. У них у всех есть очень четкое понимание, что они везут парней, которых ждут дома. Ну, а тот же Олег, он даже как бы старается, когда он везет тела, по минимуму совершенно останавливаться там на заправках, чтобы сходить в туалет или выпить кофе. На обратной дороге уже, да, уже можно выспаться, уже можно делать паузы, но когда едут туда, то остановок минимум. Ну, я знаю, что часть водителей как бы в дороге так и погибла из-за вот такого достаточно жесткого режима дальней езды без сна.
Вы знаете, что меня удивило в вашем фильме, это то, что абсолютно никто из многочисленных героев не говорит о враге, о России, да, только один раз по радио Андрей Пиантковский, да, российский политолог, говорит о Путине, о бункере, а так вообще никаких споров о политике, никаких проклятий, как будто все стали жертвами какого-то стихийного бедствия, а не конкретно есть виновник всей этой ситуации. Вы специально не включили в фильм вот такие вот разговоры, или их просто не было?
Так получилось, что мы снимали в том числе и как бы как находили тела россиян и куда их потом везли. Но там сразу стало понятно, что ну, за этой историей дальше мы просто не сможем следовать, потому что мы не попадем дальше в очень ранней стадии в этой истории. Ну, а Пиантовского просто слушала одна из бабушек, и мне чем эта сцена, почему я ее оставил, потому что она очень хорошо, мне кажется, передает вот это состояние надежды или даже где-то уверенности, что все это закончится очень скоро. Этот кадр, мне кажется, мы снимали в сентябре-октябре 22 года, и там была такая совершенная уверенность со стороны политолога, что все, очень скоро Путина не станет.
Да, увы, его прогнозы далеко не всегда сбываются. Есть в фильме еще одна сюжетная линия, она, наверное, самая короткая. Да? Это молодая женщина, которая едет в Будапешт, тоже беженка. Мы видим эту линию меньше всего на экране, но именно она завершает фильм. Почему вы выбрали ее для финала?
Ну, эту историю я снимал раньше всего. Это был конец марта или начало апреля 22 года, когда я еще был в Австрии, потому что я живу в Австрии там последние 10 лет. И начало полномасштабной войны, она меня застала с этой стороны границы. Почему завершает? Ну, потому что они увозят детей, вот этих вот дорогих, любимых, красивых, от смерти. И у меня это вызывает очень сильные и очень смешанные чувства.
То есть это тоже такая метафора надежды, да?
Я не знаю насчет надежды. Если так совсем разбирать, да, то в финале фильма, кульминация фильма для меня – это когда тела парней встречают их родители. Ну и для меня это, если можно как бы описать войну одним каким-то кадром или сценой, то вот для меня это она. Это когда какая-то внешняя ужасная сила, она меняет естественный какой-то природный распорядок вещей, и когда заставляет родителей хоронить своих детей. Это было самым страшным в процессе съемки, и мне кажется, что это, скорее всего, один из самых страшных опытов, который доступен человеку. При этом, ну, этих парней в Украине, да, очень многие называют героями. Они отдали жизнь так или иначе за защиту своих семей, своих домов, родителей. И есть такое явление, оно называется «коридор Пашаны». коридор уважения. Это особенно как бы в городах поменьше, если знают, что везут тело в этот город. Или даже если не знают, а когда заезжает машина на въезде в город, может ждать встречающая сторона, сотрудники там, военкомата, полицейские. И выстраивается в колонну ехать через город медленно. И люди, которые видят эту процессию, они выходят к дороге, становятся на колени, показывают свое уважение к погибшему. И вот про эту сцену я очень много спорил со своей режиссером монтажа, которая австрийка, потому что она говорит, что она никогда не видела ничего подобного, и это ее очень сильно трогает. А я ей говорил, что для меня это все-таки немножко церемония, потому что даже вот такой вот жест уважения, он все равно матери, ну, не вернет ребенка. Эти люди, они встали на колени, постояли, подумали, помолчали, но там прошло какое-то время, они встали и пошли продолжать заниматься своими делами. А мать осталась с мертвым сыном.
Вы были на передовой, как вы рассказывали, в Бахмуте, в Херсонской области. Как этот опыт изменил вас? И как вы это выдержали, кстати, психологически?
Изменил, точно изменил. Мне кажется, если фильм не меняет его создателя, то ты что-то делаешь не так. Ну, наверное, похожей по силе трансформации у меня до этого не было. А, возможно, будет хорошо, если и не будет в дальнейшем. Ну, где-то годик ушел на то, чтобы начать опять спать и есть.
А когда был завершен фильм?
Съемки мы закончили в первой половине 23-го года. Я поехал в Вену, и мы его год монтировали. Ну и вот этот год в Вене психологически он был намного тяжелее, чем съемочный период, потому что в процессе съемок, во-первых, ты часто в каких-то адреналиновых ситуациях, и тело как бы вынуждено держать тебя в какой-то функционирующей форме, чтобы, ну там, если что, то там бежать или падать, ну выживать как-то. Плюс я же был не один, со мной была съемочная группа, и так получилось, что мы все друг друга давно очень знаем, и хорошие друзья, и в процессе съемки все друг друга как-то поддерживали, и за счет этого не разваливались. А когда приехал в Вену, то там буквально день на второй, на третий. Тело поняло, что окей, ну какой-то непосредственной угрозы жизни тут нету. Можно расслабиться или там начать восстанавливаться. И тут же поехала психика, ну то есть буквально там вечером все нормально, утром не можешь зайти в автобус, потому что начинаешь задыхаться и так далее.
Панические атаки, да?
Там чего только не было. Но я вначале с какой-то отстраненностью и любопытством за этими своими проявлениями наблюдал. Я понимал, что то, что сейчас будет происходить со мной, это что-то, через что там будет проходить каждый солдат. Через что проходила уже куча моих знакомых и друзей, которые там уезжали из Украины. Ну, то есть это абсолютно распространенная история для травмы психологической, для какого-то там шокирующего опыта. И мне было в какой-то степени даже интересно за этим понаблюдать и попытаться самому найти выход из этих состояний, которые меня ожидали.
Сейчас много документальных фильмов о войне, и все они разные. Есть фильмы очень известных режиссеров. Скажем, Абель Феррара снимал в первую очередь украинских политиков, Зеленского. Олег Сенцов снимал камерой GoPro «Битву в окопе». Есть фильм Манского, есть фильм «Лазницы». И у всех свой взгляд. И каждый хотел показать самую важную часть войны, скажем. Лазницы говорит, что он хотел показать героизм украинского народа. Абель Феррара хотел сделать портрет выдающихся политиков. Кто-то хотел рассказать окопную правду. Какой у вас угол зрения? Что вы хотели рассказать в первую очередь?
Да я не хотел ничего рассказывать изначально. Я хотел сам что-то узнать, получить какой-то прямой личный опыт. Мой вопрос был, что происходит в стране, в которой я вырос, в которой живет там 80% всех моих друзей, мои родители, там, сестра. Первые там 3-4 месяца я был за пределами Украины и следил за этой ситуацией исключительно из новостей или из общения, взаимодействия с людьми, которые вот только пересекли границу с Украиной. Ну, я понял, что не получается ответа на вопрос, что происходит, и что такое война, и как это выглядит из каких-то других источников. Нужен какой-то прямой контакт с этим. Это с одной стороны, с другой стороны, не было возможности у меня с 24 февраля 2022 года вернуться к своей какой-то нормальной венской жизни. Вообще никакой возможности к этому не было. То есть я вот как проснулся тогда, и плюс-минус до сих пор я там, я в этой ситуации. И хотелось понять, и сейчас хочется, как я могу в этой ситуации участвовать. Я абсолютно незаметная песчинка на фоне всего, что происходит. Что я могу сделать, чтобы хоть как-то в этой ситуации помочь и как-то микроскопически ее улучшить? Ну и тогда, вот в 22-м, я решил попробовать поехать туда с камерой, что-то увидеть, что-то пережить, что-то почувствовать, и потом это с помощью кино передать тем, кто туда не ездил.
То есть это как кино прямого действия, призванное изменить ситуацию, да, повлиять на то, что происходит за стенами кинозала, то, что Гадар когда-то проповедовал.
Наверное. Как показывают, последние 3 года. Я вот помню, посмотрел 20 дней в Мариуполе, я вышел из кинотеатра, и у меня первая какая-то сформулированная мысль была, что вот если этот фильм не смог остановить войну, то ни один фильм не может. Кино в этом смысле не имеет, к сожалению, такого сильного и немедленного эффекта. Но оно имеет эффект другой, он более растянут во времени, его сложнее предугадать, но мне кажется, оно все равно кого-то в зале, меняет, и этот кто-то потом может что-то совершить или не совершить, что в лучшем случае начнет или не начнет войну, это вот в какой-то программе максимум, в программе минимум, пустит к себе каких-нибудь беженцев на ферму или нет.
Я недавно слышал дискуссию кинокритиков и режиссеров, которые говорили о том, можно ли сейчас снимать игровое кино о длящейся войне. И многие говорили, что пока еще не пришло время для игрового кино, потому что это еще процесс, и оно будет фальшивым. То есть сейчас время документального кино. Поскольку вы режиссер, работающий и в том, и в другом жанре, спрошу вас, что вы думаете, пришло ли время для игрового кино о войне, которая идет сейчас?
Мне кажется, это индивидуальный вопрос, абсолютно. Я не могу себе представить сейчас работать с актером. Для меня это было бы невозможно, потому что мне быстрее и проще документировать то, что происходит, и то, что происходит, оно сильнее любых моих идей или фантазий, историй. Для меня сейчас время видеть, наблюдать, а не создавать, или придумывать. Но я знаю других режиссеров, у которых все наоборот, для которых легче участвовать в том, что происходит, или переваривать то, что происходит, через какой-то более сложный процесс, чем документальное кино. Вот Валик Васинович, например. Насколько я знаю, он сейчас именно через какое-то игровое кино пытается что-то зафиксировать или трансформировать. Для него, как я читал в его интервью, документалистика, она сложнее.
Вы уехали из Украины 10 лет назад. Я понимаю, что вы много раз приезжали, но всякий раз, когда эмигрант или вот такой вот полуэмигрант смотрит на страну, в которой он родился, он замечает какие-то вещи, которые не замечает тот, кто там живет постоянно. Сейчас, конечно, вот эта вот колоссальная метаморфоза, колоссальная трагедия, и вы оказались в самом центре вот этих драматических событий и видели те районы, которые захватила война. Что, на ваш взгляд, главное изменилось в Украине? Я имею в виду, конечно, не на бытовом уровне, а вот на таком метафизическом.
Да что главное изменилось? Ну, россияне поубивали кучу молодых, талантливых, здоровых людей, которые там в следующие 20, 30, 40 лет должны были быть основой, там, я не знаю, своих семей, своих громад, придумывать, реализовывать какие-то новые вещи, каждый в своих сферах, там, монтировать кино. Ну, для меня вот это главное. И я не понимаю, как от потери такого количества самых активных, самых крепких, самых здоровых людей этой страны, как от этой потери можно оправиться? И что она будет как бы означать для общества, для страны, для своих семей? Ну, мне кажется, фильм как бы дает какое-то понимание, да, что это для семьи. Ну и, в принципе, что одна смерть, да, сколько людей она затрагивает.
Вы знаете имя, наверное, Германа Ницше, знаменитого австрийского художника, то есть, можно сказать, вашего компатриота, отца венского акционизма. И он писал в своих мемуарах, что он тогда был подростком в конце Второй мировой войны, он писал, что это была совершенно катастрофическая ситуация, когда весь прежний буржуазный быт был разрушен, когда квартиры были вывернуты наизнанку бомбардировками и так далее. И вместе с тем, несмотря на все эти трагедии, он ощущал какой-то невероятный внутренний подъем, потому что он чувствовал, что рождается какой-то новый мир из вот этих руин. Есть ли вот у вас такое ощущение?
Если честно, нет. Мне кажется, было такое ощущение там летом 22-го. Ну, а сейчас... Мне кажется, доминирующее ощущение – это усталость и это горе. У каждого, кого я знаю, кого-то уже нет в живых. При этом я не исключаю, что это ощущение опять появится и все отстроится. Возможно, для этого нужно какое-то время или какое-то изменение ситуации.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был украинский кинорежиссер Юрий Речинский. Мы говорили о его документальном фильме «Дорогой, красивый, любимый». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!